Patrem omnipotent, creatorem celi et terra, et in Iesum Christum, filium eius.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, это «Что это было?» Подкаст об истории и историях. Здесь мы разбираемся в причинах произошедших событий и каким последствиям они приводят. Сегодня мы продолжаем погружаться в пучины 17 века, в пучины смут, разбираться, кто пришел, кого убил, зачем, почему и как. И в этом нам поможет историк, археолог, научный сотрудник Арзамасского историко-художественного музея Алексей Леонидович Егошин. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Мы с вами остановились на том, что Борис Годунов, особо хитрый мужчина, всех передушил и выиграл внутриполитическую борьбу.
Да, Борис Годунов пришел к той цели, наверное, которую ставил, да, в своей жизни. Он был избран на царство, да, но не зря говорят, бойтесь своих желаний, иногда не сбываются. Сразу хочу поправиться еще. Тут прошлый наш бесед немножко забежал вперед и сказал, что царевича Дмитрия похоронили в Москве в Архангельском соборе. Это действительно так будет, но несколько позже. Непосредственно после смерти его он был упокоен в Угличе. Это важный момент. В дальнейшем узнаем, почему важный момент. Но, тем не менее, вот действительно Борис Годунов стал царем. И, в общем-то, можно сказать, что вот в 1598 году он продолжил те мероприятия, которые, в общем-то, которыми занимался еще при жизни Федора Ивановича. Потому что, ну, как бы то ни было, он действительно был главой и внешней, и внутренней политики, особенно в последние годы царствования царя Федора. И вот если так оценивать немножко, ну, может быть, поверхностно, но можно сказать, что правитель-то из него мог бы получиться достаточно такой, ну, перспективный, что ли, да, прогрессивный человек был, мышление, может быть, даже несколько выбивающегося из вот общего такого, общей канвы позднего Средневековья. Почему? Потому что, ну, Борис Годунов первым из русских царей начал сближение с Европой, так скажем. Причем сближение с Европой в плане не только политическом, даже скорее наоборот. Да? Годунов, он достаточно успешно вел дипломатию с тем, чтобы нивелировать в том числе последствия той самой Ливонской войны, да, защитить южные рубежи государств, как мы уже говорили об этом. Но вот в плане культурном, в плане образовательном он сделал несколько мероприятий, да, провел, которые потом найдут отражение уже в политике других деятелей истории. Да, например, он активно приглашал, как мы сказали, иностранных специалистов для жительства и работы в России, причем как военных, так и гражданских. Давали им должности, хорошие жалования. Посылал учиться за рубеж русских людей, да, дворянского и боярского сословия. Даже есть сведения о том, что он задумывал об учреждении некого такого высшего учебного заведения, как мы сейчас сказали, наподобие университета. Что впоследствии потом все равно будет, да, реализовано в той или иной мере. Но вот эта идея вот так несколько натолкнулась на противодействие со стороны духовенства, которое, что, ну, как-то это уже перебор. Мало ли там какой ереси латынской наберутся, да, в таких учебных заведениях. Но то, что вот Борис Годунов, он понимал необходимость как бы нового взгляда на государственную деятельность, это, конечно, непреложный факт. Внутренней политике он продолжил бороться за укрепление своих позиций. Почему? Потому что позиции-то были на самом деле шаткие. Хотя, конечно, у Годунова был шанс как бы династию свою основать. Царскую у него были сын Федор, дочь Ксения, да, то есть кому передать престол было. Но все время царствования Бориса его преследовала, скажем, проблема признания легитимности его. Мы говорили уже, что в среде крупного, да, боярства Годунова считали, ну, неровней себе, да, и даже в чем-то выскочкой, узурпатором определенным. В среде простого народа, в общем-то, Борис Годунов тоже не пользовался большой популярностью. Почему? Хотя, казалось бы, вот, честно говоря, незаслуженно, да, на самом деле. Но Годунов не сделал ничего такого в отношении простых людей, за что бы его не любили люди. Но подогреваемая во многом как раз вот слухами, да, сплетнями, обвинение в убийстве царевича Дмитрия, в вероломстве, беспринципности, ну, по сути дела, библейский грех царя Ирода, да, вот такое где-то убийство. Вот эти слухи, они, конечно же, не добавляли популярности, да, в среде народа. К тому же в отношении вот как бы сословий Борис Годунов продолжал ту же самую тенденцию, которая зародилась в правлении Ивана Грозного. То есть это тенденция к централизации власти. С опорой на мелкое служилое сословие, то есть это низший или, так скажем, средний класс феодальный, противовес родовитому боярству, ну и, соответственно, чтобы это сословие это поддержать, нужно было усиливать эксплуатацию крестьянства. Вот. Поэтому верхи дворянские, да, и низы крестьянские были Годуновым недовольны. Потому что Годунов, он приложил немало усилий, да, для того, чтобы поддержать вот это вот среднее поместное дворянское землевладение, это и запреты перехода крестьян, да, это и увеличение срока сыска беглых крестьян, то есть вот эти этапы закрепощения крестьянства, да. Понятно, что тут тоже как бы симпатии не добавляло ему. И вот в этой атмосфере постоянной, да, такой вот неустойчивого положения у него усилилась подозрительность к заговорам, каким-то к действиям со стороны приближенных и даже не совсем приближенных к нему людей. Вспомним, да, что он вот с Бельским тут то отсылал его подальше, да, то приближал, то еще какие-то моменты были. И отмечается, что где-то с 1600 года здоровье царя Бориса становится все более и более таким слабым, потому что его долгое время мучили болезни, и даже поговаривали в это время, что царь Борис находится при смерти. Естественно, это, ну, вызвало к жизни определенные надежды со стороны определенных кругов, да. И сам Борис, будучи человеком достаточно дальновидным, видел угрозу прежде всего от Романовых. Потому что, как я уже говорил, Романовы — это многочисленный и сильный по своему представительству род. Это люди, которые вполне могли претендовать на то, чтобы занять престол или подвинуть Бориса с престола. А старший сын, да, Никиты Юрьевича уже, так скажем, возмужал, Федор Никитич. И вообще они могли представить серьезную угрозу. Поэтому вот с начала 1600-х годов начинаются репрессии в отношении Романовых. И как раз вот это очень такой широкий охват этих репрессий, потому что пострадали буквально там не только сами Романовы, но и роды, которые с ними были в родственных каких-то отношениях, такие, например, как Черкасские, Шестовы, Репнины, Сицкие. Каким образом события развивались? В общем-то, по доносам, опять же, да, ближних к Романовым людей указывают, что, дескать, при дворе Федора Никитича Романова собираются люди служилые, а для каких целей неведомо, а собирается их там много, до сотни человек. Другой, значит, дворовый человек уже, брата Федора Никитича Александра, говорил, что и у Александра Никитича есть некое злоумышление на царя Бориса. Было составлено, что называется, дело, да, причем дело по такому тяжелому обвинению в колдовстве. Якобы на дворе вот от Александра Никитича Романова нашли некое зелье, причем в таких количествах, что там людей можно отравить немало.
Новичок.
Ну, того времени, наверное. Естественно, сразу же возникло обвинение, что отравить хотели царя Бориса и его семью. В дальнейшем арестовали всех братьев Никитичей, да, Романовых, вместе с их семьями. Причем, как говорят источники, двор Федора Никитича Романова пришлось аж брать чуть ли не штурмом. То есть там действительно было определенное количество служилых людей, которые оказали сопротивление, и таким образом, в общем-то, серьезные какие-то, видимо, были поводы для этого. Естественно, проводился суд, розыск, да, в итоге все Романовы были подвергнуты опале. Ну, правда, не до смертной казни, конечно, публичной, но все были разосланы в очень отдаленные места. Все по приговору Боярской думы. В 1601 году Федор Никитич Романова постигли в монахи, постригли под именем Филарета и послали в Антония Сийский монастырь. Это, между прочим, современная Архангельская область. Далеко.
На севера выслали.
Его жену, Ксению Ивановну Шестову, тоже постригли под именем инокини Марфы и сослали в Заонежский погост Толвуй. То есть они не вместе находились. Ну, естественно, они теперь в монашеское житие, никакой семьи не должно быть. Мать ее, Мария Ивановна, сослали в монастырь в Чебоксары. Александра Никитича Романова сослали к Белому морю в Усолье-Луду. Михаила Никитича в Пермь, где он находился в очень жестоких условиях. Его буквально там посадили в яму сырую, затхлую. Он через, даже меньше, чем через год умер в заточении. Иван Никитич в Пилым, это Свердловская область современная. Василий Никитич в Яранск, это, наверное, самое близкое такое место в Поволжье. Сестру их, Марию, с мужем Борисом Черкасским и детьми Федора Никитича, будущим вот царем, пятилетним Михаилом, да. Его старшей сестрой Татьяной и их теткой Татьяной, Настасьей, вернее, Никитичной, сослали в Белоозеро, так называемые белоозерские узники. Причем вот как раз Мария Никитична и муж Борис Черкасский, да, они тоже умерли достаточно быстро. Из ссылки они, правда, были возвращены буквально через год. Им дано было в имение, так скажем, вотчина Федора Никитича. Это село, сейчас скажу, какое село, Клин тогда, Юрьев-Польского района. Вот, и там они жили до 1605 года, пока не пришел уже Дмитрий I и не снял с них опалу, со всех Романовых. Но практически вот на протяжении 1601-1602 года все Романовы оказались рассованными по отдаленным местам, разделены семейно. И вот, например, тот же Михаил Романов. Все отмечали, что он тоже здоровьем слаб был, да, болел часто. Ну, вот попробуйте в ссылке.
Где-то,
да,
такое, извините.
Да, и, так скажем, не с родителями, с опекунами постоянно, да, с какими-то. Ну, тут очень такая...
И так-то жить тяжело было в те времена. Тут еще
судьба
и
непростая.
Приключения.
Ну, вот, непростая во многом. И получается, что Романовы уже потеряли просто фактически. Кто-то умер, да, а кто-то в монашестве находился. И потеряли практически возможности даже претендовать на престол. То есть вот таким образом Годунов и эту потенциальную угрозу...
Обнулил.
Убрал на время, да, так скажем. Почему на время? Потому что, ну, Рюриковичей было много, да, и мы посмотрим, что некоторые, убирая одну фигуру, да, или там фигуры, Годунов получал сразу же еще там две. Как, ну, гидра не гидра, но тем не менее. Так вот, получается вот, ну, это опять же подтверждение того, что Годунов, он, в общем-то, выступал против усиления боярства, конечно, да. Он, правда, не с точки зрения какой-то там исторической все это осознавал, а видел в этом угрозу своей власти, своей, ну, возможно, нарождающейся династии. И, в общем-то, может быть, и борьба бы эта, она затухла как-то постепенно, но тут вмешались силы, которые, ну, в общем-то, преодолеть было вообще очень сложно. Я говорю о событиях так называемого Великого Голода 1601-1603 годов. Явление, которое очень большой отпечаток наложило на ход событий, смуты, внутренней политики, демографии, там всего чего угодно. Начинаются эти трагические события с явления небесного. В 1601 году было зафиксировано прохождение необычайно яркой кометы. Ну, с нашей точки зрения, ну...
Небесное тело и небесное тело.
Такого, да, необычного. Но мы должны понимать, что вот в той атмосфере и в системе того мировоззрения это был абсолютно недобрый знак. И этим недобрым знаком и бедствием люди постепенно начинали искать причину и находили всего одну. Какую, скажу попозже чуть-чуть. В 1601 же году случилось необычайно дождливое лето. Ну, например, вот Карамзин пишет, что дожди лили в течение 10 недель. То есть 10 недель – это практически
два месяца
и лето. Да. А мороз, сильный мороз в Москве ударил 28 июля. Июля месяца. Больше скажу, что 1 сентября лег снег.
Кошмар.
Замерзла Москва-река. То есть практически ничего не уродилось, не успело просто. Цена хлеба выросла в 100 раз. Это вот в период, значит, 1601-1602 год. В 1962 году вновь такая же картина, только немножко другая. Ранние заморозки убили посевы. Вот эти заморозки продолжались весь летний период и ранняя осень также. Продолжилось это аж вплоть до 1604 года, когда вот последнее такое дождливое прям было лето, холодное, а посредине лета выпал снег великий, и мороз был, в санях ездили. О как, летом. Ну, в чем причины подобных явлений? Надо сказать, что это не только в Московском государстве было зафиксировано. С одной стороны, это общее такое климатическое явление, которое характеризуется периодом, ну, носит название малоледникового периода. В 17 веке как раз вот эти процессы были очень заметны. У нас, как бы мы говорили, про так называемый пессимум климатический в период великого переселения народов. В 10-13 веке, наоборот, было потеплее, чем существенно потеплее.
Был оптимум.
Да. А вот начиная с конца 14 века, по сути дела, современные, геологи, гидрологи фиксируют, что замедление течения Гольфстрима произошло, климатические аномалии, связанные с этим в Европе, возникли. Там голод был на протяжении 15-16 веках, и на территории русского государства в том числе. Это как бы вот такой глобальный момент.
То есть, значит, не большевики голодомор придумали?
Нет, вообще очень много зависит, на самом деле, от климатических явлений. Здесь, если сопоставить исторические события и события, так скажем, истории Земли, то мы увидим много очень интересных параллелей и много очень интересных факторов влияния. А вот совсем недавно еще американские исследователи указали, что в 1601 году произошло сильнейшее извержение вулкана на территории Перу. Вулкан очень высокий, и поэтому, по их мнению, в атмосферу попал, в верхние слои атмосферы, там рвануло хорошо, попало большое количество вулканического пепла и серы, и других вот таких нехороших вещей. Соответственно, ветрами это все вынесло в атмосферу, и все это послужило тому, что солнечные лучи, они проникать стали хуже. Вообще фиксируют, что вот лето 1601 года было очень пасмурным, и солнце проглядывало как будто через какую-то дымку такую. То есть привело к такому кратковременному снижению солнечной активности, что ли. Это, конечно, не было, нельзя считать основной причиной, но как некий такой субстрат, да, фактор вполне могло быть. Причин, в общем, масса на самом деле. Но последствия были катастрофические. Центр русских земель, он, по сути дела, оказался разорен. Люди умирали тысячами. По подсчетам современника, по отзыву мне, да, Авраам и Палец, во время голода в одной Москве только 127 тысяч человек погибло. Были зафиксированы случаи каннибализма. Значит, люди из малых сел, которые около больших городов, устремлялись в города. В городах, в общем-то, возникало перенаселение. Перенаселение вкупе с антисанитарией, высокой смертностью и прочим порождало эпидемии. Так в той же Москве холера возникла. В Киеве чума, эпидемия чумы. Люди оттуда хлынули на окраины государства, где и так людей, в общем-то, недовольных было масса. Особенно страдали, в частности, западные регионы, рубежи. Почему? Там и урожайность-то низкая оказалась. И в то же время стало пристанищем разного рода, как мы сказали, маргинальных элементов. Там были хорошие торные дороги, торговые дороги, связывающие с Европой, да, и с севером Европы, с Швецией той же самой. Потому что, еще раз повторю, при Борисе Годунове как-то пытались отношения с Европой налаживать уже не столько военные, сколько и партнерские, как сейчас говорят. Да? И люди эти беглые занимались ничем иным, как бандитизмом. И более, так скажем, ничем. Правительство Бориса Годунова пыталось каким-то образом облегчить ситуацию. Например, Годунов организовывал, по его распоряжению, организовывал раздачи денег сначала. Однако цены росли на хлеб, деньги, естественно, не спасали ситуацию. Тогда была организована раздача хлеба из государственных хранилищ. В город хлынуло огромное количество голодных людей из окрестных селений. На всех, естественно, не хватало. Годунов разрешил вновь, да, или наоборот отменил, точнее говоря уж, да, правила, запрещающие переходы крестьян, да, вот так называемые урочные лета, чтобы люди могли искать себе место, да, там, где было бы им удобней жить, да, в такую лихую годину. Однако все эти меры, они, казалось бы, разумные с одной стороны, но они не приводили к желаемому результату. Почему? Потому что вот иностранные источники, да, Исаак Масса такой был, сочинитель, так скажем, в хорошем смысле этого слова, он говорит, что хлеба было, в принципе, еще большим достатком, но он находился в частных хранилищах боярских, и бояре, и богатые люди, они как бы наоборот придерживали его до той поры, аж даже, что он пропадал, что называется, то есть заплесневал и прочее. И Борис Годунов не смог указом или силой приказать продавать этот хлеб на рынке, например. То есть это вот, по его мнению, главная ошибка Годунова, что он не использовал ресурс, так скажем, своей власти в отношении крупных, значит, землевладельцев и богатых людей. Кроме этого, многие из помещиков для того, чтобы не кормить своих холопов, да, то есть вот личных слуг, да и крестьян, ну, просто отпускали их, давали как бы им вольную, или официально, или неофициально, в том плане, что сейчас тяжелые времена, ты иди там на подножный корм, а потом, как все наладится, опять приходи, будешь на меня работать. Куда людям деваться? Некуда, только на большую дорогу идти. Было. И социальная обстановка в той же Москве и в окрестностях Москвы, она накалилась до предела. Ярким показателем этого предела является так называемое восстание Хлопка Косолапова, или Хлопко Косолапа. Но это нельзя назвать восстанием, это такое событие такого уголовно-бытового, что ли, характера.
ОПГ.
Да, потому что это не политическое было движение, а просто люди собрались и начинали грабить ради, собственно, своего пропитания. Правда, людей таких оказалось много, и действовал он вблизи Москвы, и насчет вот состава там, ну, где-то больше 500 человек. Солидный такой отряд, пусть и разбойников, но он, естественно, очень много, так скажем, досаждал властям. Борьба еще осложнялась с ними тем, что местное население поддерживало этих людей, да, и бороться вот так местными силами было сложно, то есть силами там местных старост там и прочего. В 1603 году из Москвы был прислан отряд в 100 стрельцов под командованием Окольничего Ивана Басманова. Было это в августе, да, 603 года. И с тем, чтобы, значит, воров этих разбить, а атамана их поймать. Однако в сентябре месяце вот эта вот команда попадает в засаду, несет тяжелые потери, сам Басманов погибает, однако остатки стрелецкого войска смогли рассеять все-таки, пусть и многочисленный, но плохо организованный отряд, ну, разбойников, прям так скажем, да, вот, обездоленных людей, по-другому можно сказать. Сам атаман их Хлопко попал в плен, был привезен в Москву и казнен. Ну, это, вот, кстати, иллюстрация боеспособности восставших, так скажем, людей, да, и стрелецкого войска. Превосходство, ну, пусть там не в 5 раз, ну, пусть в 3 раза. Потеря командира, да, и свои потери, и в то же время успешная реализация поставленной задачи. Естественно, с разгромом этого отряда ничего не прекратилось. Мало того, из того же отряда Хлопка многие, кто успел там, ну, как-то спрятаться там или убежать с поля сражения, они просто убежали в другие места. И многие из них бежали как раз вот на окраины. Туда же, в том числе и на запад. Почему я про западные границы говорю, будет чуть позже понятно. В стране ходило много слухов, и самым устойчивым был слух о том, что где-то есть царевич Дмитрий, который спасся чудесным образом от рук убийц царя Бориса. А царь, между прочим, в общем-то и не настоящий. Потому что, смотрите, пожалуйста, какие наказания за его грехи мы претерпеваем. Комету вам явили, пожалуйста, нетипичные природные явления в полном объеме. И погибаем голодной смертью, и вообще все это не просто так, а только лишь потому, что царь на престоле не правильный, не настоящий, не природный государь. А вот природный-то государь, вот он где-то там есть. И вот когда он придет, тогда все у нас и наладится. Слухи это ходили давно. Практически, наверное, они возникли сразу же после вот смерти царевича Дмитрия. И возникает вот феномен самозванчества, который до этого не наблюдался в отечественной истории, а после этого будет наблюдаться периодически, с каждым таким кризисом власти. На сцену у нас выходит уже Дмитрий I, так называемый, который займет московский трон на очень короткое время, там буквально с июня 1605 по май 1606 года. Но личность сама в себе очень интересная и не просто так возникшая на самом деле. Василий Осипович Ключевский, известный, да, российский историк, говорил, что уже Дмитрий лишь испечен в польской печи, а заквашен в Москве. И это действительно так. Существует несколько версий, что же это за человек, в общем-то, был. Первая версия, что это действительно царевич Дмитрий. То есть вот он реально как-то сумел спастись, ноги как-то подменили там его и все такое прочее. И вот он оказался, значит, вне пределов государства. Ну и дальше все по этому. Есть версия, что это сын польского короля Стефана Батория. Ну, как бы такой не особо законный, так скажем, да? Но, правда, у Батория не было детей. Он сам об этом заявлял. Ну и самая версия такая правдоподобная и наиболее на сегодняшний день поддерживаем исследователями, это то, что это был действительно самозванец, выходец из среды московского поместного дворянства, местного Григорий, а точнее говоря, Юрий Богданович Отрепьев, или Григорий Отрепьев его называют по монашескому имени. Тоже он в монахах засветился, что называется.
Все лучшие люди там побывали.
Да, ну это, в общем-то, подчеркивает именно тесную связь мирской жизни, да, и церковной организации, вот, мирян и церкви. Личность, вне всякого сомнения, авантюрного склада. И, наверное, этому, опять же, способствуют ранние годы жизни, да, вот, сложению такого характера. Почему? Отрепьевы, в общем-то, это ветвь знатного, но такого обедневшего, что ли, да, рода Нелидовых, выходцев из Литвы, той же самой. Они были именно поместные дворяне, класс, ну, достаточно мелкого такого феодального сословия. Осиротел рано Юрий. Воспитанием его занимала, значит, мать, отец у него погиб. Жизнь, так скажем, у него была, видимо, достаточно пестрая. И он все-таки сумел определенным образом встать на службу, что называется. Он находился на службе не абы у кого, а у Михаила Никитича Романова. Того самого, которого уморили в заточении, да. И, видимо, он был, может быть, каким-то образом связан вот более тесно с Романовыми. Или каким-то образом попал в поле зрения тех людей, которые расследовали вот этот возможный заговор Романов. Потому что после репрессий вот на Романовых как раз Юрий Отрепьев уходит в монастырь, постригается в монахи под именем Григория. Сначала он в монастырях более отдаленных находится, да, это причем на протяжении очень короткого времени. Но потом, когда вот все тут более-менее успокоилось, как раз-то 1602 примерно год, да, он по протекции своего деда, Елизария Замятни, устроен был в, ну, как бы сказать, придворный Чудов монастырь. То есть это место пребывания патриарха московского. Елизарий Замятни, человек тоже был непростой. Как называли, его должность была объезжий голова Москвы. Ну, можно сравнить его, наверное, с начальником московской полиции. Вот так вот. То есть он объезжал и следил за порядком. Глава был, то есть начальник. Человек, доверенный государю, город столичный, не абы что, не абы как. И, значит, попадает Григорий Отрепьев не абы куда, а, в общем-то, в самый центр дворцовых событий, в том числе и интриг, которые, в которых активно участвовала и патриархия московская. Он был грамотен, начитан достаточно, видимо, уверен в себе, да, потому что он сделал карьеру очень быстро и очень такую внушительную. Из простого монаха, только что переведенного к монастырю, да, он становится, ну, почти секретарем-патриаршем. То есть он занимается разбором бумаг, переписыванием книг, и, соответственно, он имеет доступ и знает о очень многих событиях, которые происходят при дворе. То есть человек, ну, так скажем, был осведомлен во всем этом деле. Однако вновь начинается подозрение в его отношении, и некоторые указывают, что подозрение в том, что он вдруг с чего-то начинает очень сильно интересоваться делом об убийстве царевича Дмитрия и даже высказывает некие мысли, что типа вот, я вот тоже могу вот царевичем назваться, да? Тем более, что он предъявлял к этому определенные признаки царские. По обыденному такому сознанию людей того времени, цари все-таки это люди какие-то маленько особенные.
Не с этой планеты.
Что-то должно быть такого вот отличительного, чтобы вот от других людей их отделяло. Ну вот у уже Дмитрия I было две больших родинки, громадных, можно сказать, на лбу и на щеке. И разной длины руки. Он был физически крепким человеком. Некоторые указывают, что он мог свободно согнуть подкову руками. Вот. Имел навыки военного дела. Вот. Где им, правда, он научился, неизвестно. Вот. Был, как еще раз повторю, грамотным и достаточно начитанным человеком. Но грамотным именно в такой больше церковной литературе, что ли. Да, это вот по тем письмам, которые под его авторством известны, видно, что он больше вот в эту сторону имел знаний. Вот. Значит, опять он попадает под подозрение каким-то вот действительно чудесным образом. Видимо, у него были действительно хорошие покровители. Он убегает из Москвы. Официально, как бы идя, да, на поклонение святым местам в Иерусалим, на самом деле он просто убегает. Убегает в сторону Запада, как раз вот его пребывание фиксируют в городе Стародубе, это Брянская нынешняя область. Потом он попадает в Киев, и оттуда каким-то образом он оказывается несколько севернее, в городе Брагине в 1603 году у литовского магната православного Адама Вишневецкого. Ну, Вишневецкий это очень такой влиятельный был, влиятельная фамилия была в Речи Посполитой. Вот. Брагин это город в Гомельской области, по-моему, современный, если мне память не изменяет. Место пребывания, резиденция Вишневецких. Вот. Он там попадает также на службу. И вот там происходит, ну, нанимается на службу, там происходит так называемое чудесное узнавание. Там все с чудесами связано. Узнавание царевича Дмитрия. Как говорится в описании этих событий, Григорий, да, заболел, Отрепьев, заболел якобы настолько серьезно, что призвал духовника. А духовнику признался, что он, дескать, не просто человек, а царевич Дмитрий, спасшийся. И есть у него определенные доказательства. Вот вам руки, вот вам родинки, а вот вам золотой крест, который маменька подарила ему. Ну, как бы тут вопрос... Духовник-то он, конечно, может быть, и не должен был бы это говорить, но тут вопрос-то, в общем-то, это... Слухи долетали, и самые разные, относительно Федора Ивановича и Ирины Годуновой, и Бориса Годунова, и царевича Дмитрия. Вишневецкий тоже человек непростой был. Вот, это крупный землевладелец, магнат. Владения находились на как раз границе современного, ну, не современного, а именно тогдашнего московского государства и Речи Посполитой. И, в общем-то, была объективно у него заинтересованность в том, чтобы расширить на восток эти владения. Тем более, что сам был человек православный и даже вошел в историю Польши как поборник, именно защитник православных. И вот территорию, по крайней мере, современной Белоруссии, может, отчасти даже там Брянской какой-нибудь области, вот, она была в сфере, так скажем, интересов вишневецких. И, в общем-то, здесь сразу, ну, уже политическая мысль пошла. Ну, ладно, царевич ты или не царевич, это пусть там Господь рассудит. А вот мы с тобой кое-что порешаем, да, порешаем. И решать Вишневецкий стал не один, а вместе со своим родственником. Вместе вот с Дмитрием, ну, уже Дмитрием, да, будем так его уже называть, да, Отрепьевым. Вишневецкий едет в город Самбор, это Львовская область нынешняя, где встречается со своим родственником Юрием Мнишиком, или Ежем Мнишиком, как по-польски звучит его имя, воеводом города Сандомира, Сандомирского воеводства, начальником. Ну, тут некоторые указывают на романтические некоторые моменты, то, что вот уже Дмитрий увидел дочь, польскую панну, да, Марию Мнишек, воспылал к ней любовью, естественно, и готов был, ну, вообще там буквально все, что угодно делать. А взрослые дяди, видимо, договаривались о другом. У Вишневецкого, у Мнишика был объективный интерес в том, чтобы вмешаться в или создать некую политическую интригу на территории Руси. Про Вишневецкого я уже говорил, да, про Мнишика нужно сказать, что, в общем-то, он был в долгах очень серьезных, и поэтому ему не мешало поправить свое финансовое положение, в том числе, ну, и за счет, быть может, ну, кто его знает, может, он действительно царевич. Достоверных сведений нет. Отправляется, значит, вместе с Мнишиком уже Дмитрий ко двору короля. А король у нас, между прочим, мы знаем кто, да, это Сигизмунд III, у которого своих амбиций было немало. Он все это внимательно выслушивает, да, говорит, в общем-то, тоже, видимо, просчитывает политические выгоды, а они очевидны, эти политические выгоды, да, иметь, пусть там, ну, может, непризнаваемого, но возможного наследника престола. Тем более, что положение Бориса Годунова, ну, оно шаткое, все это понимали. И Сигизмунд III это вполне мог представлять. Это же возможность для серьезных таких действий, манипуляций. И, значит, Сигизмунд III признает права уже Дмитрия на русский трон, но при этом разрешает всем желающим помочь царевичу вернуть отцовский престол. Понятно, что Сигизмунд, в общем-то, не просто такую формулировку изложил. Он объективно не мог, пока не мог вмешаться именно коронными войсками, то есть войсками, собственно, Речи Посполитой в дела, потому что его связывал мирный договор, который действовал в это время между Речью Посполитой и русским государством. Но, тем не менее, в обмен даже вот за такую благожелательность уже Дмитрий обещал Сигизмунду III передать после воцарения Смоленск и Северские земли. То есть это вот территория как раз западной части современной России, Белоруссии и Украины. Именно в это время отмечаются активные контакты уже Дмитрия с орденом иезуитов. То есть считается, что где-то примерно в это время Дмитрий тайно принимает католичество и дает обещание, да, некое в обмен на поддержку со стороны папского престола, значит, обещание не препятствовать распространению католицизма на территории русского государства. Ну, как мы знаем, в общем-то, с этим вопросом всегда у католических легатов, да, и других иерархов были проблемы. Русские государи стояли твердо на страже православия. Другой договор, да, вот уже такой больше характера, наверное, личных отношений. Юрий Мнишек дает согласие, да, на обручение уже Дмитрия и дочери своей Марины, да, ну, тоже, в общем-то, выторговывает для себя достаточно удобные преференции. Как мы говорили, Мнишек, он, ну, объективно нуждался в определенных материальных средствах, как для поддержания своего статуса, собственно, крупного магната, да, польского. Вот, он согласился на свадьбу при условии выплаты 1 000 000 злотых и отписания Марине во владение псковских и новгородских земель вместе, собственно, с этими городами.
Недорого продал.
Ну, в общем-то, не успев встать на престол, уже Дмитрий вынужден был, так скажем, уже
писать направо, долговые расписки.
Направо и налево раздавать территории и обещать деньги. Стараниями Мнишика как раз было собрано войско для уже Дмитрия на протяжении вот весны, лета 1604 года. Войско было набрано в основном из наемников и отряда запорожских казаков. Всего где-то примерно около 4000 человек. И во главе вот этого воинства уже Дмитрий осенью 1604 года пересекает на границе русского государства. Вот надо отметить, что время, в принципе, для военного похода очень такое, ну, неудачное, да, потому что осень, холода, распутится, да, близко.
Ну, всем желающим почувствовать себя польским наемником можно в ноябре где-нибудь,
ну, да, да,
выйти в поле.
То есть не самое такое удобное время, но, с другой стороны, с точки зрения такой военно-политической, эта дата была, или это время было выбрано, потому что по донесениям польской, так скажем, агентуры в русском государстве, вот в это время ожидался набег, или была опасность набега крымского хана Казагирея. И была надежда на то, что основная часть русских войск будет занята как раз вот блокированием, так скажем, возможного этого набега. Ну, забегая сразу вперед, скажу, что набег не состоялся, а попытки уже Дмитрия как-то заручиться поддержкой со стороны крымцев тоже провалились. Так вот, с относительно небольшим войском, да, уже Дмитрий вступает в пределы русского государства и движется он как раз вот по этим пресловутым северским землям, которые, как мы уже говорили, ну, были, в общем, населены народом неспокойным, так скажем. Много было беглых там, да, крупных крепостей там не было. Единственная такая каменная крепость, это был город Путивль. Остальные, ну, представляли себе такие достаточно небольшие гарнизоны. А самое главное, что уже Дмитрий, вот есть у него какой-то авантюрный такой склад характера, да. У меня даже такое впечатление, что когда они путешествовали с братьей, как говорят, Варлаамом и Мисаилом, а знаем мы о этих путешествиях как раз из допросных, так скажем, речей Варлаама, потому что где-то тоже вот приблизительно летом, осенью 1604 года начинается вот первый такой розыск, что же там такое творилось, что за самозванец, откуда он взялся, вообще кто. Вот, они попытались вот сцену узнавания царского сына провернуть в одном из киевских монастырей. И таким же способом, вот, находясь якобы при смерти, уже Дмитрий открыл вот эту тайну игумену монастыря. Ну, игумен, видимо, был человек прозорливый и недвусмысленно выпроводил вот этих вот, ну, наверное, это все-таки можно назвать проходимцами, потому что облик, так скажем, моральный их был, ну, наверное, такой не особо благостный. Ну, вот такой впечатление складывается, что люди вот по методу, так скажем, Остапа Бендера выдавались там за неких детей, да, лейтенанта Шмидта. Ну, ладно, это отступление. Авантюрный склад характера был, но в то же время не отказать в изобретательности и смелости вообще всего этого. Потому что он широко использовал то, что называется сейчас агитацией и пропаганда. Он, предваряя, так скажем, свой поход, он разослал через ну, специально посланных лиц, тайно причем, да, воззвание якобы от имени царевича Дмитрия, чем посеял серьезное такое смятение, да, и вот на эту почву, да, в общем-то, лег и поход сам. Он, уже Дмитрий вместе с воинством своим подходит к городу Моравску, небольшой такой город приграничный, и он, в принципе, мог бы, наверное, и осаду выдержать, да, но что-то какое-то сомнение закралось в души жителей. И Моравск сдался просто. Последствия этого события имели очень значительные, имелись, вернее. Прослышав, что Моравск перешел под руку истинного государя, жители крупного очень города, да, Чернигова, вот, тоже одного из таких центров вот этой земель, устроили мятеж, и при приближении войск уже Дмитрия тоже перешли под его руку. Мало того, даже воеводы этого города, значит, воевод Шаховской, да, Петр Григорьевич, он после недолгого колебания присягнул тоже Дмитрию. Хотя есть сомнение, что он именно присягнул. Но вообще Шаховского вот многие современники называли чуть ли не главным виновником вот углубления смуты. Смысл такой был, что вот человек государственный, да, на государственной службе находился, боярин, да, он пусть и из обедневшего такого относительно рода происходил, но он пошел напрямую как бы измену, не распознал самозванца и присягнул ему, так скажем, из знатных людей чуть ли не первым. И после него пошло это все как снежный ком. Таким самым несколько легитимизировав, что ли, вот персону самозванца самого. Города Северской земли один за другим стали переходить, да, на сторону уже Дмитрия, в том числе и Путивль. В Путивле уже Дмитрий, ну, сделал, так скажем, свою временную резиденцию определенную. И царские войска, которые были собраны здесь под началом Федора Мстиславского, это вот как раз последний представитель рода Мстиславских будет, они потерпели поражение под стенами Новгород-Северского. Они даже не столько военные, сколько морально-психологические, потому что, ну, как-то, в общем-то, воинство неохотно, собранное из местных служилых людей, да, из стрельцов, неохотно стало сражаться против, казалось бы, вот им такого законного правителя, как уже Дмитрий, да, который выдавал себя за царевича. И Новгород, правда, северский взять не удалось, там засел осадный воевода Петр Басманов. Ну, тоже личность такая интересная.
Осадный воевод, то есть специалист по сидению в осаде?
Да, то есть специальный, так скажем, человек, который занимался именно оборонительными вот, заботами, да, готовил город и к осаде, да, и там ведал припасами военными. Ну, в общем, человек достаточно опытный был, он сразу же сжег посад, чтобы негде было закрепиться вот этим вот сторонником уже Дмитрия. И уже Дмитрий тут впервые так даже немножко поругался со своими наемниками, типа упрекая, что же вы не идете на стены-то ради царя будущего, да. Ну, поляки ответили ему, видимо, сообразно, да, так скажем, не удалось занять этот город, и уже Дмитрий ушел в Путивль вновь. Здесь как бы следует отметить, что такое брожение умов, что ли, да, оно все сильнее и сильнее усугублялось. Причем сам уже Дмитрий немало этому способствовал, обладая, видимо, может быть, он сам уверовал в то, что он действительно там, царь там, или наследник трона, но он проводил очень такую правильную, на самом деле, политику по привлечению к себе людей. Даже тех воевод, которых там местные жители, что называется, имали, вязали и давали ему, значит, вот на растерзание, он их тут же миловал и говорил: «Присягайте мне, истинному царю». Многие присягали ему, да, и становились рядом с ним. Также он не спешил никогда с расправами какими-то или карами, да, он шел вот именно с таким, ну, выражаясь современным языком, имиджем царя действительно справедливого и настоящего против, соответственно, узурпатора Бориса. Дальнейшее продвижение уже Дмитрия было несколько нарушено серьезным поражением, которое ему нанесли войска, прибывшие из Москвы под руководством небезызвестного нам Василия Ивановича Шуйского. Под селом Добрыничи уже Дмитрий не сумел практически ничего противопоставить хорошо вооруженному и, самое главное, оснащенному артиллерией войску Шуйского. И, можно сказать, сокрушительное поражение потерпели, потому что была потеряна практически вся кавалерия и артиллерия. Уже Дмитрий даже подумывал, как пишут современники, что претендент пал духом, да, и думал уже бежать в Польшу. Но тут его остановили казаки. Поэтому, ну, нехорошо, что сейчас мы приведем еще людей, и, в общем, все будет хорошо. Действительно, так случилось. Потерю в людях быстро восполнили казаки, да, и местные, так скажем, гулящие вольные люди. Вот, армия уже Дмитрия снова разрослась. А вот в стане войск царских произошли кадровые, так скажем, перемены. Василия Шуйского отозвали в Москву. Борис Годунов намеревался его наградить и приблизить к трону еще больше. Как бы Шуйский доказал свою преданность ему. А во главе войска поставили как раз Петра Басманова. В это же время уже Дмитрий, вернее, в отношении уже Дмитрия начинается такая кампания дискредитации, потому что уже было прознано, что это Григорий Отрепьев, да, и всячески стала вот тема эта развиваться, что человек этот воровской, претендует непонятно на что и совсем незаконно, и вообще, в общем-то, тот, кто ему служит, тот изменник государю, да, и, как вы говорили, предатель Родины. И вот оценить надо, да, такой ход контрагитационный. При дворе, так скажем, уже Дмитрия появляется, собственно, точно монах, которого все называют Григорий Отрепьев, старец. То есть он таким образом сказал: Григорий-то вот он, а я-то царь. Вы что, вот настоящий Григорий, о котором говорят. Ну, правда, там человек вообще какого-то был такого темного происхождения, мало того, что он при приходе в Москву проворовался в итоге полностью, и его в итоге убили, вот, чтобы не дискредитировал, так скажем, совсем. Но это отдельная история будет, да, московская. Постепенно войска уже Дмитрия вновь приходят в такое боевое состояние духа. Большую часть уже в нем играет, или большую роль в нем играет именно, ну, выходцы из казачьих слоев. Поляки выполняют функцию, ну, в основном личных, так скажем, телохранителей уже Дмитрия. И начинаются вновь военные действия, причем инициатором выступает Басманов, он приступает к осаде города Кромы. И вот здесь, нужно сказать, такая ситуация возникла. Дело в том, что после победы у Добрыничей царские войска, они приступили, в отличие от уже Дмитрия, к массовым репрессиям. То есть не щадили там ни правого, ни виноватого, ни детей, ни стариков, ни женщин. То есть все, кто так или иначе, там, вот, особенно в мятежных этих городах, да, встал на сторону уже Дмитрия, там люди серьезно очень были, ну, частью истреблены, частью как-то там наказаны очень так чувствительно. И вот те города, которые остались, как бы, и видят, чего творится-то, да, они, наоборот, усилили свою оборону от царских войск. Вот Кромы, например, они там, ну, небольшой город относительно, но он выдерживал как раз вот эту вот осаду, отвлекая силы Басманова, да, вот, собственно, противостояние уже Дмитрию. В разгар вот этих военных действий весной 1605 года в Москве неожиданно умирает Борис Годунов. Официальная версия, что он умер, ну, выражаясь современным языком, от приступа инсульта. Инсульт случился у него. В принципе, конечно, вполне возможно, потому что он достаточно тяжело болел, да, и плюс вот эти вот непонятные события, да, потому что для него, видимо, эти события были действительно непонятными. Кто такой уже Дмитрий, он, наверное, до конца так и не разобрался все-таки, потому что были у него подозрения, что это и самозванец, и, может быть, кто-то из московских дворян, допустим, да, выдавался. В общем, разные версии ходили в то время. Привлекали вот к этому розыску там свидетелей различных, мать царевича Дмитрия. В общем, сам розыск этот еще больше ситуацию запутывал. Такая же загадка осталась и для наследника, для Федора Борисовича Годунова и его матери, да, которая как бы тоже у трона стояла в это время. Делать-то, в общем-то, было нечего, да, и как-то нужно было укреплять, с одной стороны, свою власть, с другой стороны, бороться вот с самозванцем. Узнав о смерти Бориса Годунова, под кровами практически вся армия, которая находилась в подчинении Басманова, и он сам в первых рядах, что называется, присягает уже Дмитрию. То есть единовременно Федор, да, как наследник престола, лишается армии, военной силы. Ну, здесь многие исследователи считают, что, в общем-то, Басманов оказался таким человеком немножко двуличным, что называется. Вот, да, он служил Борису, пока тот был силен, но он немножко, так скажем, пострадал его честь, да, боярская, в том плане, что роспись в войсках, да, была сделана такова, что на первых должностях оказались родственники Годунова, а Басманова там немножко, так скажем, задвинули. И, видимо, вот это вот недовольство, оно ждало только времени, когда выплеснуться. Борис Годунов умер, 16-летний Фёдор находился в Москве, а вот здесь вполне такой реальный претендент, причем у него есть поддержка, у него есть армия, да, и здесь уже политический расчет. То есть не примкнуть ли к нему, чтобы потом возвыситься. И он возвысился, Басманов, серьезно. Он был ближним человеком к уже Дмитрию, и настолько ближним, что он даже погиб с ним одновременно, ну, практически одновременно, чуть пораньше, в ходе вот мятежа в мае 1606 года в Москве, когда был убит уже Дмитрий, а перед этим убит был Петр Басманов.
Может, узнал? Виделся с ним где-то у Романовых?
Нет, скорее всего, здесь, наверное, такой больше меркантильный расчет был, да, чтобы положение свое возвысить, да, улучшить. А то, что многие как бы должны все равно узнать были, что это Григорий Отрепьев, например, да? Ну вот здесь много таких загадок, да? В первую очередь они эти загадки кроются в том, что значительную часть документов, касающихся, собственно, личности даже уже Дмитрия, была уничтожена при Василии Шуйском. Просто уничтожена или переиначена. С другой стороны, нет явных доказательств того, что уже Дмитрий какие-то репрессии проводил против тех, кто могли его опознать. Тех же Романовых, например, да, или там, допустим, каких-то своих родственников, там, ну, родичей, так скажем. А с третьей стороны, есть вполне явные свидетельства того, что многие люди, которые знали, могли, вернее, его знать, они сделали хорошую карьеру вот при кратком его правлении. То есть, видимо, многие решили так, что раз уж такое дело, лучше промолчать, лучше поддержать версию, что это действительно царевич. Тем более, что череда узнаваний, она не закончилась. Вот. Уже Дмитрий весной, да, в конце весны 1605 года достигает Тулы, да, там становится тоже временным лагерем. К нему стекаются из окрестных районов, да, и, собственно, из Москвы служилый люд, присягает многие ему на верность, да, и вот уже оттуда он посылает письмо, да, москвичам и служилым московским людям, то есть посадским и служилым людям, в котором говорит о том, что истинный царь шествует в Москву, вот, и намекая, как бы, что все, кто угрожал бы вот его жизни, да, в свое время, то, вот, они вот нежелательны там. Это спровоцировало мятеж горожан против Годуновых. А Федор Борисович со своей матерью, значит, они были свергнуты, да, 10 июня убиты толпой вот этих мятежников. И через несколько дней в Москву торжественно, да, въезжает уже Дмитрий, уже под именем истинного царя Дмитрия. Причем все было обставлено очень так красиво, восторженные толпы людей. Рядом с ним ехал небезызвестный нам Богдан Бельский, вот, который, доехав там до так называемого лобного места, да, площадь, взошел на трибуну, вот, и сказал, по крайней мере, Николай Костомаров, да, историк такой 19 столетия, излагает такую версию, да, его слов, что «Православные, благодарите Бога за то, что сохранил солнышко наше, царевича Дмитрия, ибо есть он истинный царь, в чем я свидетельствую и целую руку ему и икону Николая Угодника». Вот таким образом началось приведение к присяге, да, к нового царя. Восшествие на престол было действительно триумфальным, но финал был очень трагическим.
Но об этом в следующей серии.
Об этом в следующей серии.
Пару вопросов, если разрешите. Смотрите, значит, лжедмитрий Григорий Отрепьев обещает и Сигизмунду, и Вишневецкому всем подряд отдать земли, золото, прочее, прочее, прочее. А расписки-то сохранились или он на словах обещал? Что с польской стороной источников? Вот.
Значит, с противной, да, стороной источников, да, 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 все, да, в порядке на самом деле. Потому что сохранилось несколько письменных грамот и писем уже Дмитрия, адресованных разным адресатам. Это и король Сигизмунд III, и папа римский, да. Вот. В том числе, ну, брачный договор, да, уже тогда составлялся в странах, да, вот, католического мира, как раз там и мы находим свидетельства о вот этих обещаниях территориальных, так скажем, уступок, да, ну и вообще вот в истории с Мнишками это вообще считалось как свадебный дар, то есть не вот какое-то политическое,
а приданное.
Да, типа как приданное. Вот. Причем приданное настолько хорошее, что оно оставалось навсегда за Мариной, даже если умрет ее, значит, супруг, и она будет бездетной. То есть такой, ну, дар, вот свадебный дар. Хочу вот Кемского волос, да, пожалуйста. Поэтому на Западе, в принципе, источниковая база по вот личности самого и делам вот самого самозванца, она достаточно хорошая такая. Вот. У нас, еще раз повторю, вот во времена Шуйского, по крайней мере, такой документ, как «Извет монаха Варлаама», вот, то есть показания его, которые он давал вот по всей этой истории, да, они имеют следы явной переработки. То есть что-то там отсутствует, что-то переиначено. Но и другие документы, они просто были утеряны, многие.
А зачем нужно было подделывать? Что-то там сказали и про Шуйских?
Там понятно, что это было сделано для того, чтобы выставить роль, собственно, тех же самых действительно Шуйских и других знатных бояр, потому что ведь вот не успел Борис Годунов умереть, а сразу же Шуйский и Голицыны, да, один из таких новых относительно родов, они сразу же начали определенные действия, да, и буквально там через некоторое время после воцарения уже Дмитрия I уже заговор был раскрыт. Во главе которого подозревали именно Шуйских, якобы, да, ну, это потом найдется подтверждение. Видимо, нужно было какие-то сведения убрать, которые касались вот роли Шуйского в усилении уже Дмитрия, да, потому что, скорее всего, Шуйский, как человек, тоже имевший политическое чутье, он наверняка также приложил свою руку к тому, чтобы Шуйский беспрепятственно пришел в Москву. Не будем забывать, что у Шуйских было огромное влияние среди купечества московского и посадского населения. Вот, оно осталось. И оно потом будет им еще использовано, причем не раз.
Когда мы с вами говорили о великом переселении народов, мы говорили, что у тех людей не было понятия нации, границы, было понятие там рода, общины. А что в 17 веке? Они же государство предавали.
Вот в 17 веке как раз, к чему мы, в общем-то, и должны прийти, что в 17 веке начинает складываться именно русская нация. Вот. И понятие национального, так скажем, суверенитета. Вот. До этого говорить о том, что это чувство каким-то, или вот понятие, или чувство, каким-то образом оно или декларировано было, или переживалось людьми, конечно, достаточно сложно. То есть мы видим, что здесь и дальше, когда будем говорить, национальные интересы, они как-то, ну, с современной точки зрения предавались, а с той точки зрения, в принципе, не осознавались. Опять же, почему они не осознавались? Потому что вот много решали именно вопросы династии, династических отношений. И если мы, опять же, вернемся к истории там Польши, Швеции, да, России, то мы увидим, что вот эти перекрестные претензии, да, на престол, на территории и на прочее, они как бы нивелировали вот это национальное чувство. То есть не особо важно было, кто находится на троне по личностным качествам, важно было, что вот он является продолжателем какой-то традиции. Вот. И, соответственно, все это на усмотрение вот, политическая жизнь там, и важные государственные дела оставлялись в основном на усмотрение правящего класса. Но вот такая ситуация возникла, когда правящий класс, да, он, ну, не то что нивелирован был, да, а распался, так скажем, вот, распался во всех отношениях, там, и физически многие были уничтожены, и морально, так скажем, разложившиеся некоторые были люди в том плане, что беспринципно предавали, да, то одних, то других, переходили на сторону то одних, то других. И не было какой-то единой позиции по отношению там к разным силам политическим. И вот в среде именно народа, да, в среде населения, причем, ну, население разных сословий, возникла вот эта идея о национальном суверенитете, национальное чувство возникло, которое сказало, что... Ну, вот здесь, наверное, уместно процитировать, да, слова Высоцкого Владимира Семеновича, да, что у меня, может быть, есть претензии к моему государству, но решать их буду я не с вами, да, вот как он зарубежным некоторым корреспондентам сказал. То есть, да, осознание каких-то проблем, да, но отрицание полное, да, участие в их решении извне. То есть желание отстоять именно национальные традиции, границы, да, национальную культуру. Потому что в том числе и об этом речь шла в то время. Так что смутное время, оно как раз, на мой взгляд, по крайней мере, субъективный, оно и является тем водоразделом границы, который отделяет, собственно, русское государство, состоявшее из народностей, да, вот, от русского государства национального.
Ну что ж, я так понимаю, сюжет еще только начинает закручиваться. Все это были только предварительные танцы.
Да, я думаю, что вот следующую мы встречу как раз посвятим правлению, собственно, уже Дмитрия и воцарению и правлению Василия Шуйского. А потом вот у нас уже начнется, собственно, избавление от этой...
Национально-освободительная борьба.
Да, самой интервенции, засилие разных самозванцев и прочего. События приобретут более такой динамичный характер.
Ну что ж, с нетерпением будем ждать. Спасибо, Алексей Леонидович.